говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Дагестане произошли беспорядки. В Египте задержаны 10 человек по подозрению в причастности к терактам. На Шри-Ланке тяжело ранен командующий национальной армией. В Докуспаринском районе Дагестана в результате массовых беспорядков убит местный житель. Еще несколько человек, в том числе сотрудник милиции, ранены. В райцентре Усукчай несколько сот человек собрались сегодня на митинг с требованием отставки главы местной администрации. Участники акции попытались прорваться в административное здание. Милиция им воспрепятствовала. Произошла потасовка, сообщается о перестрелке. В селении стянуты дополнительные силы правопорядка. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Их допрашивают. Пока неясны обстоятельства терактов. Совершили взрывосмертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, среди которых трое иностранцев, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. Официальный представитель МИД России Михаил Камынин заявил:
мы решительно осуждаем террористические акты, которые произошли вчера в Египте. Мы также выражаем соболезнования всем погибшим и солидаризируемся с людьми, которые пострадали в ходе этих террористических актов. Российские загранучреждения в Египте предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы оказать помощь российским гражданам, которые оказались в зоне террористических актов.
Говорил представитель российского внешнеполитического ведомства. Подробности после выпуска новостей. Новоизбранный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики назвал своим приоритетом объединение страны. По его словам, в новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и межэтнической рознью в Ираке. Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил ранее, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. Вайншток отметил, что после намеченного строительства трубопровода в Китай «Транснефть» может направить часть своих поставок в эту страну. На прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступила другая российская государственная компания «Газпром». В ответ представитель Еврокомиссия заявил:
на открытом рынке это вполне логично. Поставщики ищут новых потребителей, а потребители новых поставщиков. Если они хотят действовать так, это их дело.
Сказал официальный представитель Еврокомиссии. В Луганской области Украины русский язык получил статус регионального. За это решение сегодня единогласно проголосовали депутаты областного совета. Отныне местные учреждения, организации и предприятия могут вести делопроизводство как на государственном украинском, так и на русском языке.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании партия Батасуна, которая считается политическим крылом баскской сепаратистской группировки, это впервые публично осудила насилие как средство достижения политических целей. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
С заявлением выступил один из руководителей Батасуны Жозеба Пермач. Он резко осудил последние акты насилия в стране басков, в частности, недавние поджоги, осуществленные, судя по всему, некими радикалами, находящимися вне контроля Батасуны. В политических кругах Испании оценили это заявление. Пресс-секретарь правительства Фернандо Мораледа: правительство принимает к сведению заявление Батасуны. Тот, кто не желает насилия и проявляет солидарность с его жертвами, находится на правильном пути. Эта, которая в течение 40 лет вела вооруженную борьбу за отделение северных баскских провинций от Испании, недавно объявила о бессрочном прекращении огня и предложила решить баскскую проблему мирным путем. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вооруженные силы Шри-Ланки нанесли удары по позициям топильских повстанцев после теракта в Коломбо. При взрыве у армейской штаб-квартиры в столице страны погибли 8 человек, 27 ранены. Тяжелое ранение получил главнокомандующий вооруженными силами Шри-Ланки Сарат Фонсека. Бомбу взорвала смертница из группировки «Тамильские тигры». В Бишкеке состоялась презентация книги Берме Такаевой, дочери экс-президента Киргизии Аскара Акаева. Опубликованная в Москве книга под названием «Цветы зла» посвящена мартовской революции прошлого года, которую Акаева назвала антигосударственным переворотом. Выступая на презентации, Акаева также сообщила подробности своего задержания в понедельник.
Нас пригласили в СНБ и доставили под конвоем сотрудники СНБ, но у самой службы национальной безопасности вопросов ко мне не было. Вот были приглашены сотрудники прокуратуры, 3 следователя прокуратуры, начальник следственного управления прокуратуры. И вот, собственно говоря, вот прокуратура в стенах СНБ как раз и задавала вопросы. Задавали вопросы по всем практически уголовным делам, касающимся моего отца, либо нашей семьи.
Сказала Берме Такаева. Новым президентом Федерации хоккея России стал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Владислав Третьяк. Голосование состоялось сегодня на внеочередной конференции Федерации. Третьяк был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост после ухода в отставку прежнего президента Александра Стеблина. Говоря о ближайших задачах, Третьяк отметил.
Надо посмотреть, как работала Федерация, какие есть слабые стороны. И совместными усилиями идти вперед. Главная задача, чтобы наши хоккеисты сейчас уехали на чемпионат мира хорошим настроением, поэтому сейчас мы уже живем в преддверии чемпионата мира в Риге.
Сказал Владислав Третьяк. Экс-министр обороны Молдавии, советник главы РАО ЕС России Валерий Пасад прекратил голодовку, которая длилась 13 дней. На этом решении настоял его личный врач. В последнее время состояние здоровья Пасада резко ухудшилось. Это за время его пребывания под стражей это была уже вторая голодовка. И в завершении выпуска напомню об основных новостях. В Дагестане произошли беспорядки, есть жертвы. В Египте задержаны 10 человек по подозрению в причастности к терактам. На Шри-Ланке тяжело ранен командующий национальной армией. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Двадцать три человека погибли в результате взрывов на египетском курорте. Испугает ли теракт российских туристов? Национальная вражда в Российской Федерации от Советского Союза к России. Какова динамика развития межэтнических отношений? Через 20 лет после аварии в Чернобыле почему до сих пор растет число пострадавших? Специальный репортаж «Свободы». Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Их допрашивают. Пока неясны обстоятельства терактов, совершили взрывосмертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Теракт в Дахабе пришелся на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке. Взрывы прогремели в тот самый день, когда средства массовой информации обсуждали очередное обращение Усамы бин Ладена. А в соседнем с Египтом секторе Газа происходили столкновения между соперничающими палестинскими группировками. Теракт в Дахабе еще раз доказал, что исламские экстремисты по-прежнему пытаются воздействовать как на мировое общественное мнение, так и на политику светских властей Египта. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Взрывы в египетском курортном городе Дахаб прогремели в понедельник вечером в местах скопления людей, в кафе и супермаркете. Погибли 23 человека, ранены более 60. Среди жертв подавляющее большинство местных жителей. Убиты также 3 иностранца, один из них российский гражданин. Вот как описывают произошедшие очевидцы. Говорит немецкий доктор, оказавшийся рядом с эпицентром одного из взрывов.
Вечером около 7 часов произошло 3 взрыва, один за другим. Я сидел в интернет-кафе и, как только вышел на улицу, услышал взрывы. Все начали кричать.
А вот что видел и слышал российский турист.
Спал в номере, когда были взрывы, я выглянул в окно. Здесь паника, народ в шоке, крики. Первые действия, будем так говорить, это все дело с местными жителями, выносили тела.
О тех российских гражданах, которые пострадали в Дахабе, говорит сотрудник Генконсульства России в Каире.
По сейчас, по предварительному предварительным данным, полученным от египетских правоохранительных органов и туристических компаний. Значит, есть один погибший, росгражданин Леонид Титаренко. Других пока сведений о нем получить пока еще не удалось. Есть еще пострадавшая Ольга Фейгина, 78-го года рождения, тоже росгражданка. Но там какие-то легкие ушибы, там что-то, в общем, не опасность для человека, то есть живой, все здорово. Мы на связи с нашими почетными консулами по округам Айшарм-эль-Шейх и по всему. То есть сейчас работают люди через туристические компании, через больницы. То есть задействованы все каналы, которые только можно. Тела людей, которые находились, можно сказать, непосредственно вот в эпицентре взрыва, они просто, в принципе, там без документов. Есть иностранцы среди них, там несколько человек. Пока не опознали.
Египетские курорты и исторические памятники уже не в первый раз становятся целью экстремистов. За последние 10 лет в стране совершено 6 терактов против отдыхающих здесь иностранцев. Об истории этой волны террора наш корреспондент в Египте Александр Соболев.
Дахаб стал 4-м по счету синайским курортом, где за последние 2 года были организованы взрывы. В октябре 2004 года была взорвана гостиница «Хилтон» в Табе и 2 кемпинга в Нуэйбе. В июле прошлого года террористы-смертники подорвали в Шарм-эш-Шейхе 2 заминированные машины и сумку со взрывным устройством. Эти теракты были организованы подпольной вооруженной группировкой, состоявшей в основном из синайских бедуинов. Александр Соболев, Каир, для Радио Свобода.
Президент США Джордж Буш, выступая вчера в штате Невада, осудил теракты на египетском курорте.
Это преступление против невинных людей. Соединенные Штаты передают соболезнования семьям погибших. Мы думаем и молимся о тех, кто был ранен.
Особенно пристально следят за расследованием теракта в Дахабе в соседнем Израиле. Не в последнюю очередь потому, что на этот курорт приезжает множество молодых израильских туристов. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
По сообщению МИД, на момент теракта на Синайском полуострове находилось более 1700 граждан Израиля. Сразу после взрыва Израиль предложил правительству Египта помощь своих медиков и спасателей, однако предложение было отклонено. В связи с событиями ближайшая к Дахабу Эйлатская больница Йосефталь подготовилась к возможному приему раненых. В районе границы дежурили бригады скорой помощи. Обозреватели не исключают, что за взрывами стоят те же силы, которые осуществили теракт в июле прошлого года в курортном городе Шарм-эш-Шейх, в результате которых погибли 67 человек. Отмечают, что взрывы произошли одновременно в 3 местах. Характерный почерк террористической сети Аль-Каида. Это опасность для всего свободного мира, для западных государств и для всех стран, которые не идут на компромисс с террористами и говорят, что террор есть террор, а не что-либо иное. Так отреагировал на весть о взрывах в Дахабе уходящий с поста министра обороны Шауль Муфас. Взрывы в Египте могли быть намеренно приурочены к 25 апреля, дню передачи оккупированной части Синая Египту после подписания мирного соглашения между Иерусалимом и Каиром. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В отличие от недавнего теракта в Тель-Авиве, взрывы в Дахабе осудило и руководство палестинской группировки «Хамас», которая сформировала новое правительство автономии. Представитель палестинского кабинета Гази Хамад заявил на пресс-конференции в Газе.
Мы отвергаем эти преступления и все то, что может нанести ущерб национальной безопасности наших братьев-египтян.
А вот что сказал представитель группировки «Хамас» Абу Зухри.
Мы еще раз подтверждаем, что методы нашего движения исключают, вне зависимости от наших целей, убийство невинных людей.
Экстремисты, устраивающие теракты в Египте, надеются нанести удар по главной статье экономики страны – туризму. Они рассчитывают, что граждане западных стран из-за опасений за свою безопасность перестанут посещать Египет. Но не все поддаются этому страху, говорит австралийская туристка, свидетельница взрыва в Дахабе.
Эти несчастья случаются во всем мире. Произошло оно и здесь. Но Дахаб остается прекрасным местом. Мне очень грустно, что все это случилось именно здесь.
Российские туристические компании также не намерены менять свою политику в отношении Египта. Представители российского турбизнеса почти уверены, что желающих отдохнуть на египетских курортах не будет меньше. Наш корреспондент Юрий Багров побеседовал с Ириной Тюриной, пресс-секретарем Российского союза туриндустрии.
Как показали предыдущие теракты в Египте в октябре 2004 года в Табе и прошлым летом в Шарм-эль-Шейхе, практически поток на этом направлении не изменился. Что характерно, и даже цены отелей не снизили.
Среди погибших есть россияне. А какими данными вы располагаете?
Ну, пока не можем определить, какие фирмы отправляли. На Египет работают тысячи компаний.
Как вы оцениваете ситуацию с туристическим бизнесом? Прогнозы на ближайшее время?
Вы знаете, ведь это не случайно теракты, террористы переносят свои удары на туристические центры, потому что это, как правило, международный скандал, потому что там отдыхают люди из разных стран. И понятно, что они ставят перед собой цель наделать как можно больше шума. Кроме того, мы не исключаем, что, ну вот поскольку были теракты в Таби, и этот курорт тоже находится достаточно близко к Израилю, может быть, это еще и вот такое вот попытка устрашения. К сожалению, нельзя сейчас твердо утверждать, что теракты из туристических зон куда-то уйдут. Вполне возможно, что они могут продолжаться.
Намерены ли туристические фирмы, работающие в России, перепрофилировать направления на другие регионы Европы, Азии или Африки?
Вы знаете, это очень сложно сделать, потому что и Турция, и Египет, они занимают традиционно первые строчки в рейтингах выезда россиян, потому что это наиболее доступный продукт для россиян, близкий, ориентированный на российский рынок во многом. Поэтому рынок есть рынок, если будет спрос на эти направления, то, соответственно, туроператоры будут их продавать. Разумеется, если Министерство иностранных дел или Федеральное агентство по туризму выпустят какие-то рекомендации, утверждая, что эти направления неблагоприятны для туризма, тогда, конечно, ситуация может измениться. Но, насколько я понимаю, таких рекомендаций нет.
По вашим прогнозам, такое возможно?
Сколько я помню, ни после терактов в Таби, ни после терактов в Шарм-эль-Шейхе вся страна в целом не была объявлена нерекомендательной для туристических поездок.
Наш корреспондент Юрий Багров беседовал с пресс-секретарем Российского союза туриндустрии Ириной Тюриной. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Серию терактов в Египте и их воздействие на обстановку на Ближнем Востоке обсуждаем с Гейдаром Джамалем, председателем Исламского комитета России. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 25 апреля. Сегодня на армянском кладбище в Москве похоронен Ваган Абрамян, 17-летний студент, убитый 22 апреля на станции Пушкинского московского метро. Следствие по делу об этом преступлении запутывается, свидетели меняют показания, следователи не спешат рассказать, что видели на съемках камер наблюдения в метро. Представители армянской общины Москвы провели стихийную акцию протеста, перекрыв движение на Новом Арбате. Они не сомневаются, что убийство произошло на почве межнациональной розни. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Не прошло и двух дней с момента убийства Вагана Абрамянца, а вследствие, которое с самого начала не исключало националистическую версию смерти 17-летнего студента, появилась некая туманность. Прокуратура говорит, что нужно изучить видеозапись, а молодой человек, сначала вроде бы признавшийся в убийстве, говорит, что из него это признание выбили шантажом. Масло в огонь подливает и избиение в прошедший понедельник армянского режиссера Микаэла Давлатяна. Поэтому президент Союза армян России Ара Абрамян в интервью «Радио Свобода» рассказывает, что у его организации сейчас много дел.
«Мы наняли адвоката, занимается, чтобы следил подробно, как будут следствия идти. Мы будем обязательно следить. В этой неделе мы хотим пригласить всех общественных национальных организаций круглый стол. Мы будем один вопрос. Как нам дальше вести работу там, с правоохранительными органами, с властями? Какой механизм придумать, чтобы вот эти такие преступления меньше стали? К сожалению, они стали больше и больше. Такое впечатление, что они более организованы. Мы хотим создать постоянно действующий оргкомитет из общественных национальных организаций, чтобы следил и вовремя, чтобы сказал, что поднял вот именно на прессу, на все, чтобы как-то власть обратила внимание.
Говорит председатель Союза армян России Ара Абрамян. Независимо от того, к чему приведет следствие по делу об убийстве Вагана Абрамянца, то, что эта трагедия могла случиться на националистической почве, допускают практически все наблюдатели. Вспышка активности неонацистов, как и волна разговоров об этой активности, возникли явно не на пустом месте. Так считает руководитель исследователь центра «Панорама» Владимир Прибыловский, который утверждает, что в России на виду у милиции и ФСБ действуют хорошо организованные нацистские группы.
Например, такая партия, как «Партия свободы» Юрия Беляева, базирующаяся в Питере, но у нее есть отделение в Москве, эта партия фактически берет на себя ответственность за так называемые зачистки белых патрулей, так она это называет. У «Партии свободы» есть сайт, на котором есть раздел «Белый патруль». Там до недавнего времени висела вся хроника питерских убийств, изложенная в одобрительном тоне. Все убитые, это, естественно, биомусор и наркоторговцы, включая и таджикскую девочку, и 9-летнюю девочку-мулатку, которая тоже торговка наркотиками. Нападение происходит в Москве, например, просто каждый день и неоднократно. Возле общежитий и самого института Лумумба они просто ежевечерние. Это ежевечерние несколько групп этих белых патрулей, как они теперь себя называют с питерской подачи, они просто выходят бить.
По данным Владимира Прибыловского, многие события конца апреля могут быть связаны с традиционно праздничной для неонацистов датой – днем рождения Адольфа Гитлера. При этом, зная, что обычно на эту дату и приходится усиление милицейских патрулей, скинхеды могут проводить свои акции не конкретно 20 апреля, а в ближайшие к этой дате дни. Но каковы же настроения тех, кто, собственно, должен охранять сограждан от бритоголовых? Любопытные данные приводит в интервью «Радио Свобода» представитель фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков.
В конце 2005 года по инициативе фонда «Общественный вердикт» аналитический центр Юрия Левада проводил социологический опрос среди сотрудников милиции. Это были милиционеры низшего и среднего звена ведомства. Среди вопросов, которые задавали социологи милиционерам, был вопрос, как милиционеры относятся к лозунгу «России для русских» и как сотрудники милиции относятся в целом к приезжим. То есть это так называемый тестовый вопрос для измерения уровня ксенофобии. Результаты таковы. Лозунг «России для русских» поддерживают 40% опрошенных милиционеров, а осуждают этот лозунг 51% милиционеров. На вопрос, как относятся к приезжим, ответы милиционеров распределились так. Опасения, подозрения и раздражение и страх к приезжим жителям Кавказа и Закавказья, в частности, о своих таких чувствах говорили 67% милиционеров, что гораздо выше, нежели ответы простых граждан на такой вопрос.
Рассказав о результатах исследования, Олег Новиков делает вывод.
Поддержка 40% лозунга «России для русских» – очень большие цифры. Если ведомство, которое призвано защищать граждан, сотрудники, поддерживают этот лозунг, то как бы здесь есть над чем поработать.
Да, 40% – это много, но по данным того же Левада-центра, меньше, чем в целом в российском обществе. Лозунг «России для русских» вообще в какой-либо мере поддерживает больше половины опрашиваемых россиян. И это при том, что с телеэкранов им каждый день рассказывают, что экстремизм – это нехорошо, сопровождая этот рассказ свежими новостями. Телеобозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик говорит в интервью «Радио Свобода», что российская телепропаганда толерантности выглядит неубедительно.
На мой взгляд, наблюдается некоторая растерянность в освещении этой темы телевидением. И в первую очередь я связываю эту растерянность тем, что сама власть столкнулась с проблемой, которой она была не очень готова. Рост национализма, он вот произошел за последние годы скачкообразно. Прежде всего, среди молодежной аудитории. В новостных программах даются какие-то попытки вот рассказать и показать, что за этим стоит. Но, на мой взгляд, нет такого глубинного анализа этой ситуации, как, допустим, в знаменитом фильме Михаила Рома «Обыкновенный фашизм».
«Обыкновенный фашизм» был снят о чужих фашистах, и то его в советское время прятали от зрителей как могли. Теперь пришлось бы снимать о своих, и хотя их наличие в России признает даже Кремль, общественные настроения складываются не на основе выступлений Владимира Путина за границей, а на основе сериалов, где бравые российские спецназовцы штабелями кладут террористов с, как теперь стали говорить в Москве, неславянской внешностью. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В России с начала года произошло, по данным правозащитников, более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли, 92 пострадали. Чаще всего нападения на почве национальной вражды совершаются в Москве и Санкт-Петербурге. О динамике межнациональных отношений в советском и российском обществах я беседовал с моим коллегой, писателем, одним из авторов книги «60-й мир советского человека» и авторе книги «Карта Родины», где поднимаются в том числе и эти вопросы, Петром Вайлем. После убийства армянского юноши в Москве один из лидеров армянской диаспоры характеризовал это преступление так: убит не армянин, убит россиянин. Петр, я хотел бы обратиться к вашему опыту исследования мира советского человека. Что можно сказать об эволюции или эрозии понятия межнациональных отношений в тогдашнем Советском Союзе, в нынешней России? Что изменилось?
Советский человек был создан за рекордно короткий срок. Это советской власти удалось. То есть создан был какой-то новый тип человека, и в его кодекс поведения изменение мышления интернационализм входил. Тот самый насаждавшийся интернационализм. Но он держался общей государственной дисциплиной. Когда распалась дисциплина, треснули и эти все швы. Это вопрос совсем-совсем непростой, да? Что здесь может делать государство? Потому что просто так сказать, давайте все дружить и будем дружить, ну, понятно, чушь, да? Давайте будем уважать все другие национальности, ничего из этого не получится. Когда в 89 году Фрэнсис Фукуяма написал свою знаменитую статью «Конец истории», что вот нет альтернативы либеральной идеи, все как-то захлопали в ладоши, и буквально вслед за этим грянула Балканская война. И все стало ясно, да, что никакой конец истории не наступил. Противоречия усиливаются. Просто они теперь пройдут не по государственным, а по этническим и религиозным границам. И мы это видим, нарастание этого. То есть природу человека не изменить. Государство не может изменить природу человека, но оно может принять меры, удерживающие от человека от свинства. То есть можно создать ситуацию, когда человек будет более свиньей, и когда менее свиньей. Вот что здесь может сделать государство? В первую очередь, это уважение к суду. Как известно, важна не жестокость наказания, а
неотвратимость.
Неотвратимость, совершенно верно. Вот когда человек будет доверять суду и понимать, что если его поймают, он не откупится. Это уже будет грандиозный шаг в том направлении, чтобы человек сдерживал свои зверские эмоции. А зверские эмоции, они останутся, к сожалению.
Ну вот в этой концепции советского человека, конечно, там было много пропагандистского, много было государственно определенного. Как вы относитесь сейчас к этим разговорам о том, что вот при Советском Союзе все было по-другому, смешанные браки, да никто не смотрел, у кого какая кожа, кто армянин, кто нет. Я помню по своей юности были анекдоты про грузин, про евреев. Всегда существовала национальная квота. Всегда недоброжелательно относились там, к тем, кого сейчас называют лицам кавказской национальности, на бытовом уровне. Почему именно сейчас пришла эта волна? Это какая-то поколенческая такая штука или это просто искусственно?
Да нет, конечно. Это просто другой облик свободы. Как не ужасно это произносить, это и есть другой облик свободы. Вот все это же было, только было под спудом. Что это, новые, что ли, слова чучмек или узкопленочные? Или черные, что все эти дразнилки национальные, вся эта неприязнь. Если к вам в класс пришел бы какой-нибудь из Средней Азии ученик, что обошлось бы без насмешек и издевательств? Все это, конечно же, было. Свобода не бывает только хорошей. Свобода и хорошая, и плохая. Ну, тут ничего не сделаешь. Единственное, что можно сделать, установить такие законы, которые постепенно должны превратиться в общественный обиход. Вот что гораздо важнее любого закона. Законодательство, да? Когда человек, воспитываясь в правовом государстве, эти вещи воспринимает как естественные.
Одно время был всплеск дискуссии о том, что все равно государство Российской Федерации, все равно национальная проблема одна из главных, как ни крути. И вот формирование вот этого россиянина, нового типа российского человека.
Так государство как раз действует именно против этой идеи. То есть, в общем, против себя, на саморазрушение. Посмотрите, что творится с слиянием власти и православной церкви. Если мы на каждом шагу видим, какое предпочтение оказывается титульной нации и православной религии в ущерб всем остальным прочим. Понятно, что человек, считающий себя православным и русским, будет заведомо относиться к неправославному и нерусскому с пренебрежением как минимум. А, скорее всего, с неприязнью.
На ваш взгляд, а какая может быть мудрая национальная политика в сегодняшней России? Или ее, в принципе, быть не может? И вот укрепление судебной системы и всяческое развитие демократических либеральных ценностей – это единственный путь. Понятно, что он единственный, но что-то же надо делать с этой вот нарастающей волной ксенофобии.
Ну, прежде всего, действительно оставить церковь в покое, чтобы она была отделено от государства, как это и записано в Конституции. Во-вторых, действительно демонстрировать на каждом шагу свой интернационализм. И, повторяю, неизбежность наказания за такие преступления.
Мир советского человека был обязательно многонациональным. Сейчас что-то изменилось с этим восприятием россиян, нынешним поколением граждан Российской Федерации, окружающего их мира, как вы считаете?
Знаете, ксенофобские тенденции существуют в каждом человеке, в каждом без исключения, кроме каких-то, я не знаю, святых и праведников. Что-то должно их сдерживать. Это может сделать тоталитарная власть, а может цивилизованное государство. Тоталитарная власть пала, цивилизованное государство еще не создано. Вот в этом промежутке и существует сейчас Россия.
О динамике межнациональных отношений в Советском Союзе и России говорил обозреватель «Радио Свобода» писатель Петр Вайль. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 25 апреля. И вот вам главные темы второй половины часа. Через 20 лет после аварии в Чернобыле, почему до сих пор растет число пострадавших? Во сколько Беларусь оценивает ущерб от катастрофы? Специальный репортаж «Радио Свобода». Общественная дискуссия о европейских ценностях. Как политики разных стран видят будущее Старого Света и какое место в нем принадлежит России? Политическая реабилитация царской семьи. Почему моральные оценки не совпадают с юридическими. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Докуспаринском районе Дагестана в результате массовых беспорядков убит местный житель. Еще несколько человек, в том числе сотрудник милиции, ранено. Столкновения произошли в райцентре Усухчай во время митинга с требованием отставки главы местной администрации. В России, по данным правозащитников, с начала года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыля России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльцы протестуют против того, что их пособие не индексируют должным образом. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, среди которых трое иностранцев, в том числе гражданин России. В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими. Убиты двое контрактников. В Камчатской области созданы мобильные группы, которые занимаются обеспечением людей, эвакуированных из Корейки. Из пострадавших от землетрясения районов вывезено более 800 человек. Европейский союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайнштокс заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. В Непале оппозиция отменила всеобщую забастовку после того, как вчера король Гьенендра пообещал возобновить работу парламента. Однако в столице страны Катманду пройдет массовая демонстрация, которую оппозиционеры назвали «манифестацией победы». Командующий шри-ланкийской армией Сарат Фонсека серьезно ранен при взрыве в Коломбо. Погибли не менее 8 человек. Еще около 30 получили ранения. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, вторник, 25 апреля. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыля России», объявленная 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Чернобыльцам не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда. Каждый ликвидатор недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. На днях голодовку объявили чернобыльцы Санкт-Петербурга. Много внимания в эти дни уделяется чернобыльской трагедии в Белоруссии. Там оценивают убытки от аварии на Чернобыльской АЭС за прошедшие 20 лет в 235 миллиардов долларов США. Это официальные данные. В эту сумму включено абсолютно все, начиная от потерь в результате болезней и смертей людей, заканчивая потерями от неурожаев за эти 20 лет. В Беларуси около 210 тысяч человек имеют инвалидность в связи с заболеваниями, вызванными последствиями аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Обозреватели отмечают, что в год 20-летия катастрофы собственно чернобыльская тема уходит на второй план в перечне проблем, которые волнуют белорусов. Происходит на это фоне заверения отечественных политиков, включая президента Александра Лукашенко, который убеждает собственный народ в том, что не так страшна радиация, как ее представляет оппозиция. Статистика заболеваний никак не свидетельствует о том, что чернобыльский недуг удалось победить. Об этом говорят и переполненная клиника Института радиационной медицины и эндокринологии в поселке Аксаковщина в 40 километрах от Минска. Там побывал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Мы продолжаем серию специальных репортажей, посвященных годовщине трагедии в Чернобыле.
В небольшой палате клиники три пострадавших
постояльца – Саша, Ваня и Сергей. Один из подростков – минчанин, двое также не из географической чернобыльской зоны. Однако диагноз один на троих – рак щитовидной железы. Все здесь уже не в первый раз.
2 недели. Я из Минска.
Я здесь.
Со Стоем. Да, уже здесь 13 раз. 13 раз. В выписке пишут, что посещать или через 3 месяца, или через 6.
Если бы не серьезность диагноза, можно было бы считать нахождение в клинике удачным отлыниванием от школы. О распорядке дня рассказывает Сергей.
До обеда проходим процедуры. Можно несколько раз в бассейн, один раз. После обеда час есть еще на улицу, можно выйти. Потом тихий час.
Все малолетние пациенты по-взрослому солидарны, что лежат здесь не зря. Кандидат медицинских наук Сергей Корытько, значительную часть жизни отдавший клинике Института радиационной медицины и эндокринологии, говорит, что проблемой номер один для Беларуси являются болезни эндокринной системы. 20 лет назад радиоактивный йод, покрывший практически всю территорию республики, подействовал на щитовидную железу. Крайняя форма выражения при этом – рак щитовидки. Однако есть и множество других раковых форм. А всего на учете в Беларуси стоят примерно 140 тысяч граждан.
По ракам детей мы превысили все показатели в мире порой сотни раз. Но теперь уже немножко пошла другая тенденция. Уже в детей стало меньше, а больше стало у молодых взрослых. Потому что таки рак щитовидки – это все-таки радиоактивный йод. Радиоактивного йода уже нету. Где бы он сейчас не жил? У детей рак, чуть-чуть есть превышение над теми, но он уменьшается. А возрастает у подростков, у молодых взрослых, вот в этих начинает расти рак. Пик вот детского рака, дело там было вот в 99-м году. То есть они получили детьми, у кого возник там 14 лет, а кого-нибудь 28 в этом районе. А риски просчитаны, это вот по различным моделям считают, что чернобыльцы должны получить раков щитовидки от 12 тысяч до 60 тысяч. Пока есть 1700, поэтому еще перспектива очень большая.
Щитовидка выстрелила в конце 90-х на всех пострадавших территориях. Эксперты напрямую связали это с ранним облучением радиоактивным йодом, который существовал лишь 90 дней после аварии. В сравнении с доаварийным периодом, количество случаев рака щитовидки после чернобыльской аварии возросло среди детей в 33 раза, среди взрослых в 7 раз. Однако Сергей Корытько уверен, что люди болеют не только от полученных доз радиации.
Когда говоришь о Чернобыле, надо говорить, что он комплексом своих воздействий привел к ухудшению здоровья. Болезни у детей, у взрослых. Мы их больше связываем не столько с радиацией, сколько с чернобыльским фактором. Ведь человек не виноват от чего в его, от радиации или от эвакуации. Все это от Чернобыля. Человек потерял работу. Был главным инженером ПМК в Брагине. Переехал в Минск, уже главным инженером не поставили. Его стало хуже. Он начал переживать, заболел. Он не от радиации заболел, но от Чернобыля. Чернобыль — это, как любая катастрофа, имеет большой комплекс отрицательных факторов воздействия на здоровье. Поэтому вот мы сейчас и стали больше болеть, раньше помирать. Все это одно к одному привело. Но это нельзя говорить, что к этому привела чисто радиация. Многие ученые в мире будут правы и скажут: ребята, вы передергиваете факты.
Эксперты уверены, что большинству белорусских детей для реабилитации нужны более современные базы, нежели имеющиеся в Белоруссии. Однако в прошлом году под видом искоренения торговли людьми Александр Лукашенко издал декрет, в соответствии с которым поездки детей на оздоровление были поставлены под угрозу. Лишь после соответствующих консультаций с чернобыльскими благотворительными организациями Министерство здравоохранения шлюзы немного приоткрыло, говорит председатель фонда «Детям Чернобыля» Геннадий Грушевой.
Появилось объяснение. Дети начальных классов, 4 класс включительно, могут ездить круглогодично на оздоровление. Дети старше 4 класса могут ездить только в летний период. Вот такое решение прошло на рубеже марта, начало апреля. Но многие организации за рубежом такое объяснение не устроило. Но, во-первых, уже за 15 лет работы наши партнеры не просто анонимных детей зовут к себе. Десятки тысяч, я бы сказал, семей уже знают жизнь здесь, белорусских семей, приглашают детей целенаправленно. Есть много семей за рубежом, которые продолжают помогать нашим детям получать образование, получать профессию, в том числе и за рубежом. Для таких семей это разъяснение или вот такого рода ответ, он, конечно, был совершенно неудовлетворительным.
Эксперты констатируют катастрофическое ухудшение здоровья белорусов по всем классам болезней. Практически здоровых детей в 1985 году на чернобыльских территориях было более 80%, а в начале 2000-х – менее 20%. И пока правительство Белоруссии заинтересовано в минимизации расходов, связанных с последствиями катастрофы, наверняка будут и далее сворачиваться чернобыльские исследования в бюджетных учреждениях, устранятся наиболее активные исследователи чернобыльского загрязнения и уж точно будут будут возвращаться на загрязненные территории, вывезенные оттуда 20 лет назад вынужденные переселенцы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 25 апреля. В печати сразу нескольких европейских стран обсуждается опубликованная пражской газетой «Младо фронт Однес» статья президента Чехии Вацлава Клауса «Что такое европеизм?». Историки и политики все чаще обращаются к проблеме самоидентификации европейцев. Что объединяет европейцев, что их разъединяет, как относятся жители Центральной Европы к российским европейцам, то есть к тем, кто проживает на востоке Европы. Принадлежность к Европе – это место проживания или состояние духа. Мой коллега Владимир Ведрашко беседовал на эту тему с российским историком, специалистом в области европейских исследований Валерием Островским и чешским русистом, филологом и журналистом Либором Дворжиком.
Европа не единое государство. Какое место занимает европеизм в сознании гражданина России, огромного государства, большая часть территории которого лежит в Азии, и в сознании гражданина Чехии, небольшого государства, в самом центре Европы? Русские, европейцы или азиаты? Валерий Петрович, прошу вас.
В 1767 году принцесса София Августа Ангальт-Цербская, уже она тогда была императрицей Екатерины II, с уверенностью сказала: «Россия – европейское государство». А Федор Достоевский, который был, наверное, одним из самых ярких и убежденных русских националистов, в своей знаменитой речи на открытии памятника Пушкину в Москве заявил: «Европейцы даже не подозревают, как мы, русские, их любим». Во второй половине 20 века, в период господства сталиноподобной исторической школы, в умы русских людей вдалбливали идею своей особости от Европы. И мне кажется, что сегодня обе тенденции, тенденция русского европеизма и тенденция русского антиевропеизма, в общем, существуют в нашей стране.
Либор Дворжик, русские, европейцы или азиаты?
Мне кажется, что это смотря кто. Кто-то остается таким исконным русским, который просто не хочет включаться в интегрирующуюся Европу. И я, кстати, вспомнил еще один эссе очень интересный, который написал Никита Михалков несколько лет тому назад. Я его переводил. Он называется этот эссе «Мы Евразия». То есть там прямо сказано, это российское европеянство, оно всегда немножечко такого особого рода.
Валерий Петрович, европейские политики зачастую, говоря о евроатлантической солидарности, никак не включают в сферу этой солидарности Россию.
В связи с этим вспоминается мечта генерала Шарля де Голля, который говорил о Европе от Атлантики до Владивостока. Европеец – это своего рода дух, европейский дух, а не место проживания. И вот как совместить эти истории, культуры, традиции, мне кажется, это проблема времени.
Либор Дворжик, а как чехи относятся к русским? Больше как к гражданам какой-то большой, уважаемой, сильной, но, в общем-то, не европейской страны? Или европейской страны?
Володя, это очень сложный вопрос. Я же русофил, русист. Сейчас нет уже той фобии, которая была в начале 90-х годов. Это все, кажется, прошло. Или, может быть, есть какие-то остатки, очень важные, скажем, у моего поколения людей, которым за 50. Но для молодых людей это совершенно почти нормальная страна, с которой, как сказала госпожа Тэтчер, в отношении Михаила Горбачева можно иметь дело.
Вот слова из популярной российской песни. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин – это моя страна. Я не знаю, есть ли у современных популярных немецких певцов песни с радостным и гордым упоминанием фюрера, но вот в России палач, загубивший десятки миллионов человек, вполне уживается с Рюриками и Романовыми. Может быть, именно в этом и есть отличие российского европеизма от европейского. Валерий Островский.
Действительно, мне очень трудно представить, чтобы в Германии кто-то спел бы песню, что я родился в стране Гитлера и
Меркель, Тельмана и Гиммлера, и все это есть моя страна. С другой стороны, это почти что официальная идеология, и не случайно недавно один из идеологов правящей партии «Единая Россия» сказал, что вот эта партия является исторической наследницей как дореволюционной России, так и Советского Союза. А послевоенная Европа ведь идентифицировала себя в значительной степени сознание европейца как сознание человека, не принимающего двух тоталитарных крайностей – коммунизма и фашизма, и дающего очень четкую оценку этим крайностям. В нынешней России этот процесс самоидентификации далеко еще не завершился, и он крайне дистанцирован от современной политической идентификации европейца.
Либор Дворжак.
Мы наблюдаем процесс тихой неосоветизации. Это, конечно, по-моему, процесс очень опасный. Люди, которые в Чехии разбираются в российских и в постсоветских делах, его очень, по-моему, опасаются. Хотя, с другой стороны, большинство чехов вообще не имеет даже понятия о том, что в современной России происходит. Что касается чешского отношения к европеизму, это тоже очень сложный вопрос, потому что есть люди, особенно молодые, которые себя считают европейцами уже сегодня, зная 2, 3 или 4 даже языка. Что касается поколения постарше, там существует пока что, можно даже сказать, вполне понятное недоверие ко всему европейскому, ко всему брюссельскому. Мы уже прекрасно сегодня понимаем, что вот эта бюрократия брюссельская, это не то, что мы ожидали от Евросоюза. Скажем на примере Украины. Что все Украине во времена оранжевой революции Западная Европа обещала? Потом, конечно, оказалось, что 50-миллионная бедная страна, если попадет в Евросоюз, то возникнут очень большие затруднения. Мы это все прекрасно поняли, когда нам в 89-м году тоже из Запада обещали очень быструю интеграцию. И вы сами сейчас понимаете, сколько нам пришлось ждать, и не только нам, но полякам, венграм, прибалтам и так далее, прежде чем попали в Евросоюз. Так что это все вещи очень такие, ну, я бы сказал, щепетильные, и это все будет длиться еще десятки лет.
Чешский журналист Либор Дворжак и российский историк Валерий Островский. Беседа о будущем Европы. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это знаменитый в прошлом хоккеист Владислав Третьяк, избранный сегодня президентом Федерации хоккея России. А сейчас о другой актуальной теме дня. Российский императорский дом Романовых пытается добиться политической реабилитации царской семьи. Великая княгиня Мария Владимировна подала в суд иск с требованием признать незаконным решение Генеральной прокуратуры об отказе в реабилитации. Суд также должен решить, подвергалась ли императорская семья политическим репрессиям. Вскоре в Санкт-Петербурге пройдет церемония перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны, супруги императора Александра III и матери последнего русского царя Николая II. Так что интерес к истории царской династии и с этой точки зрения не кажется случайным. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Адвокат канцелярии главы российского императорского дома предоставил суду копии архивных документов, на основе которых защита намерена доказать, что члены царской семьи подверглись репрессиям со стороны большевиков. Говорит адвокат Герман Лукьянов.
Генеральная прокуратура Российской Федерации считает, что никаких политических репрессий в отношении членов царской семьи не было. Прокуратура, вероятно, считает, что царская семья не содержалась под стражей, не была лишена избирательных прав, как класс эксплуататоров, который был декларирован в коммунистических резолюциях того времени.
По словам Германа Лукьянова, ответчики предоставили суду всего 2 страницы возражений, первую и последнюю. На деле же их должно быть 92.
Было бы интересно всем увидеть, каким выводом пришло следствие, изучая, расследуя это дело с 93 по 98 год. То есть 5 лет следствия, и какие результаты, мы не знаем.
Тверской суд назначил дату первых слушаний по делу о реабилитации последних Романовых. Они пройдут 24 мая. Правомерна ли позиция прокуратуры, которая отказывается реабилитировать членов царской семьи? Об этом и других аспектах отношений к последним Романовым в современной России Радио Свобода рассказывает историк Андрей Зубов.
Безусловно, другого мотива, кроме политики,
политического в убийстве царской семьи просто не было. Летом 18 года разворачивалось наступление адмирала Колчака из Сибири, и невозможно было бы предполагать, что освобождение Романовых, скажем, Колчаком, не привело бы к усилению белого движения. После революции Октябрьской резко изменились настроения в обществе. Если до этого общество было в целом антимонархично, то после бесчинств большевиков очень многие стали вновь склоняться к монархии и жалеть о том, что царь отрекся от престола. Не надо забывать, что лето 18 года это еще существующая Германская империя и еще продолжающаяся борьба между Германией и союзниками на Западном фронте. Германии легко было бы заполучить к себе Николая II, его бы выдали большевики, это можно было включить в условия Брестского мира, но ничего подобного Германия не сделала. Опять же, совершенно ясно, что в какой-то степени и Германии было важно уничтожение Романовых, потому что это бы значило уничтожение возможности возрождения России как военного противника Германской империи. Есть немало сейчас свидетельств исторических о том, что Германия активно побуждала большевиков к тому, чтобы покончить императорской фамилией тем или иным образом. Это убийство, безусловно, имело политический характер. В принципе, предоставление прав юридического лица бывшей династии с возвращением какой-то части собственности, как произошло это в Сербии и в Румынии, я думаю, вполне было бы приемлемо и в России. Даже невзирая на это, желание самой императрицы Марии Федоровны до последнего дня ее жизни было, когда рухнет власть большевиков, чтобы ее перенесли к телу ее горячо любимого ею мужа, императора Александра III. Если мы действительно просто человеколюбивое общество, если мы выполняем последнюю волю умерших, то понятно же, что то, что просила императрица, мы должны исполнить не как волю императрицы, а как последнюю волю просто умершего человека.
Говорил историк Андрей Зубов. Церемония перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны пройдет в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
Принцесса Дагмара, дочь датского короля Кристиана IX и королевы Луизы, родилась в 1847 году в Копенгагене. Приняв православие, она получила имя Марии Федоровны и стала супругой императора Александра III, которому родила 6 детей, в том числе последнего русского императора Николая II. Мария Федоровна прожила в России 52 года, в Данию вернулась во время Гражданской войны, где и скончалась в 1928 году. В своем завещании императрица указала, что хочет покоиться в Петербурге рядом со своим супругом императором Александром III. Она была похоронена в Роскильском соборе Копенгагена, усыпальнице датских королей. Над ней уже было совершено отпевание по православному обряду, поэтому при перезахоронении в Петербурге будет отслужена только торжественная панихида. На церемонию перезахоронения из федерального бюджета выделяется 20 миллионов рублей, говорит представитель Ассоциации семьи Романовых в России, начальник управления государственного протокола администрации Петербурга с 1998 по 2006 год Иван Арцишевский.
Дания платит целиком, полностью за все мероприятия на датской стороне. Мало того, корабль, на котором придет военный корабль, датский, то есть за счет датских налогоплательщиков. Кто принимает решение по перезахоронению? Это была инициатива семьи, в частности Николая Романовича, чья бабушка, например, насколько мы близко к истории подходим, познакомила Распутина с императрицей, например. Мы прямо прикасаемся к истории. Он обратился письмом к президенту. И тогда пошло решение. Правнук Марии Федоровны, единственный самый близкий живущий родственник Марии Федоровны, живет в Австралии. Он написал письмо президенту, где он полностью поддерживает эту инициативу. Единственная оставшаяся вне России, пускай датская, да, по происхождению, императрица русская, которая абсолютно приняла Россию и стала одной из величайших русских императриц.
Подчеркивает Иван Арцишевский.
Рассказывала Татьяна Вольская. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 25 апреля пишут об увольнении журналиста Михаила Осокина, который в течение 10 лет был одним из лиц телеканала НТВ. С 1 мая он приступит к работе на спутниковом телеканале RTVI, которым владеет бывший хозяин НТВ Владимир Гусинский. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
Известия напоминают, что Михаил Осокин неожиданно исчез из эфира НТВ в январе этого года. Руководство канала закрыло ночной выпуск новостей, который который один из первых информационщиков «Четвертой кнопки» вел с прошлого лета. Генеральный директор НТВ Владимир Кулисиков предложил оставшемуся без новостей Осокину несколько идей новых проектов, из которых журналист выбрал историческую программу. Официально на НТВ сообщали, что программа готовится к новому сезону, а в кулуарах говорили о фактической отставке Осокина, пишут «Известия». «Коммерсант» уточняет, на телеканале тогда официально объявили, что из-за осокинского выпуска в позднем прайм-тайме невозможно было поставить художественный фильм. По информации «Известий», Михаил Осокин искал возможность заниматься именно новостями и вел переговоры о переходе на питерский пятый канал, который готовится к выходу в федеральный эфир. Однако несколько дней назад он получил предложение от спутникового канала RTVI. Его зрителями являются русскоязычные диаспоры Соединенных Штатов Америки, стран Европы, Азии и Австралии. В России программы канала транслируют НТВ+, и кабельное телевидение нескольких городов, сообщает газета. «Коммерсант» дополняет, что на RTVI после раскола на НТВ стали работать некоторые бывшие коллеги Осокина по эфиру. «Независимая газета» пишет, что на канале RTVI Михаил Осокин будет вести новости телекомпании «Эхо» и цитирует ее главного редактора Андрея Норкина. Он сообщает, что Осокин на днях приступает к тракту новостных программ. Помимо ежедневного вечернего информационного выпуска в 19:00 Осокин будет вести по выходным в начале каждого часа короткие 6-минутные выпуски новостей, так называемые «хедлайн», которым на канале придается большое значение, поскольку, как подчеркнул главный редактор «Эхо», они имеют хороший спрос у западной аудитории. В частности, в США эти выпуски уже год продаются в телекоммуникационной сети, и их можно смотреть на мобильных телефонах. Конец цитаты. По информации «Коммерсанта», новости, которые будет вести Осокин, являются 5-минутными, и этот формат называется «мировые новости» одной строкой. «Коммерсант» сообщает, что вчера Михаил Осокин не стал комментировать свой уход с НТВ, а «Независимая газета» уточняет, что журналист попросту отключил мобильный телефон. Но, как говорят его коллеги, почти сразу было ясно, что на нынешнем НТВ он вряд ли останется. Он ушел тихо и спокойно, но его уход с НТВ – это то, что он хотел сделать. Конец цитаты. И еще одна цитата. Это Владимир Кулисиков, гендиректор НТВ. «Расстались мы по-доброму, по-дружески. Не исключаю даже, что он вернется. Я всегда буду рад видеть Михаила Осокина на НТВ. Но пока уж точно не меньше Кулисикова и, в отличие от него, с рабочими гарантиями, рады видеть Михаила Осокина на канале RTVI». Андрей Норкин заявляет, цитирую по «Независимой газете», «Профессионал-информационщик такого класса, как Михаил Осокин, обладатель ТЭФИ как лучший ведущий информационных программ, принесет пользу любой телекомпании. Жаль только, что, как пишет «Коммерсант», карьеру Осокину придется продолжать на канале, который в России почти не видит». Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
Человек Дня Радио Свобода. 25 апреля новый президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, избранный на этот пост на внеочередной конференции Федерации. Во главе ФХР он заменит Александра Стеблина. Владиславу Третьяку сегодня исполнилось 54 года. С конца 60-х по начало 80-х годов он был вратарем сборной Советского Союза и команды ЦСКА по хоккею. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира и 9-кратный чемпион Европы. 13-кратный чемпион Советского Союза. Первый из европейцев, включенный в зал хоккейной славы НХЛ. После окончания спортивной карьеры Третьяк работал тренером в Национальной хоккейной лиге, занимался бизнесом. Сейчас он председатель Комитета Государственной Думы по физкультуре и спорту, член фракции «Единая Россия». О человеке дня Радио Свобода говорит спортивный обозреватель нашего радио Алексей Кузнецов.
Невероятное сочетание, профессиональная закрытость, без которой в спорте вратари существовать не могут, и человеческая открытость сделала Третьяка самым популярным вратарем во всем мире. При этом он никогда не вступал в конфликты с советской и российской властью, не устраивал демонстративного бунта, как, скажем, Вячеслав Фетисов в годы своего отъезда в НХЛ. В характере Третьяка всегда удачно сочетались здоровый конформизм и спокойный прагматизм, помноженные на личное обаяние и всемирную славу. И когда в последние годы многие спортсмены стали подключаться к властным российским структурам, было очевидно, что Третьяк рано или поздно получит одну из ключевых спортивных должностей. Не так давно Третьяк занял пост руководителя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и молодежи. Третьяк – член «Единой России», и большинство голосов его законодательным инициативам было обеспечено. С его приходом пропутинское большинство в спортивной российской власти стало почти подавляющим. Фетисов руководил спортивной исполнительной властью, а Третьяк – законодательной. Однако за все время, что у власти находятся эти силы, ничего сколько-нибудь существенного существенного в организации спортивной жизни сделать не удалось. Возможно, проблема была и остается в законодательстве, фактически тормозящем развитие российского спорта. В этом случае стоило, наверное, думать, что Третьяк был призван для того, чтобы, наконец, разработать и принять действенный закон о спорте. Но думская обстановка, кажется, повлияла на Третьяка не в лучшую сторону, и надежда на то, что ему удастся расчистить все, чем оброс российский спорт в последние годы, сбыться было не суждено. Но вот у него вновь появляется шанс внести свой вклад в новую хоккейную историю страны. Вопрос в другом – в способности Третьяка что-либо сделать своими силами. За все годы, что Третьяк покинул большой спорт, нет в его активе таких же выдающихся результатов, каких он добивался в спортивной карьере. Нет за его спиной слаженной и действенной команды специалистов и менеджеров, которые придут в Федерацию хоккея России и что-то изменят. Возможно, ему этого и не надо. В конце концов, есть государственное начальство в лице того же Фетисова, в ведомстве которого менеджеров хватает. Но тогда получается, что Третьяк просто будущий зиц-председатель, и вертикаль хоккейной власти с его приходом всего лишь приобретет желанную законченность.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил Алексей Кузнецов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 25 апреля. Продюсеры программы Андрей Амочкин, Ирина Ширяева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как обычно, по вторникам Александр Генис представит «Американский час» радиожурнала. Одна из тем программы – ретроспектива фильмов Кшиштофа Кислевского в Соединенных Штатах. Не пропустите. Всего доброго.
Я объявил официально, что мы ядерная страна.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран.
Суммы в свое время не индексировались, теперь инвалидам приходится идти в суды.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Махмуд Аббас может отправить кабинет министров в отставку.
Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Новости.